Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы поговорим о таком треугольнике Европе, России и Украине. Может ли Россия вдруг встать на украинский путь и собраться в Европу? Эту тему обсудят историк, заведующий кафедрой политологии Московской высшей школы социальных и экономических наук Василий Жарков. С нами на скайпе будет известный российский экономист Владислав Иноземцев. И позже присоединится, если получится, депутат Верховной Рады Украины Антон Геращенко, советник министра внутренних дел. Ну, мы начнем, наверное, наш разговор вот как раз со статьи Василия. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, она меня очень заинтересовала. Это действительно статья, которая называется «Вечное возвращение». Напечатана она в «Новой газете» и, в общем-то, дает повод для серьезного разговора о истории России, Европы и о месте России вот в отношениях с этим так называемым Западом. Вот я бы, знаете, начал, наверное, все-таки с такой социологии интересной. Где-то более 70% в одном из последних опросов россиян сказали, что они хотят наладить отношения с Европой, Евросоюзом. При этом порядка 65% сказали, что должна продолжаться прежняя политика, которую ведет Владимир Путин. Но прежняя политика, я так понимаю, что это там конфронтация с Украиной, аннексия Крыма и все прочие вещи, за которые Россия получила санкции. Вот получается, что россияне хотят, чтобы их приняли такими, какие они есть, то есть в глазах Европы люди, которые, ну или страна, которая нарушает принципы международного права, ведет себя, скажем так, мягко, очень странно. Василий, а у вас есть какое-то объяснение вот таким результатам?
Смотрите, во-первых, я обрадовался этим 75%.
71%.
71%. Это Левада-центр, если я ошибаюсь.
Да-да.
И с другой стороны, конечно, очередной раз увидела логичность и закономерное вполне для обывателя, потому что, с одной стороны, обыватель пока всем доволен, базовый какой-то необходимый контракт с властью выполняется и, наверное, еще долго будет выполняться. А при этом этот обыватель, и, на мой взгляд, это хорошо, он готов получать Крым, он готов смотреть на войны по телевизору в разных частях света, как мы теперь уже знаем, но, по большому счету, он не готов к мобилизации. Это агрессивно послушное большинство, но большинство в целом пассивное. И поэтому, когда встает вопрос о том, что нужны запчасти, грубо говоря, для Глендвагена, на котором написано «можем повторить» или там на Берлин, встает вопрос, что эти запчасти делаются в Германии и в других развитых странах. И, следовательно, без них вряд ли получится то, к чему уже так или иначе привыкла значительная часть населения, а другая часть населения, которая к этому, в силу того, что она бедная, не очень привыкла, в общем, тоже стремится. И вот этот парадокс, который немножечко разрывает изнутри эту позицию, конечно, если мы допустим, что все-таки рациональное возобладает, дает мне основание оптимистически смотреть на возможное будущее.
Оптимистически это с каким горизонтом, я уж уточню?
Ох, вы знаете, точно не год. У нас очень короткий, кстати, горизонт планирования в России, это показывают тоже все исследования. Но я думаю, что, конечно, если говорить о среднесрочной перспективе, о той перспективе, когда скажутся последствия всех внешнеполитических инициатив, они не скажутся быстро. Есть одна особенность в нашем восприятии политики. Мы ждем моментального результата. Знаете, это немножко кошачья позиция, даром, что в России все любят котиков, потому что вот, когда кот что-то сделал в коридоре, а потом через к вечеру, когда хозяева вернулись, получает затрещину, то это всегда кота удивляет, потому что он уже не помнит, что он сделал. Конечно, в известной степени обывательское представление о политике с этим связано. Мы не всегда видим причины и следствия. И, конечно, та игра, в которую сегодня пытается играть Россия, это долгая история. Это история, ну, кратная 5 годам и более, может быть, и более. И вот ее результаты, конечно, скорее всего, учитывая анализ соотношения сил, не в пользу России.
Ну, давайте мы Владислава Иноземцева подключим. Владислав сейчас находится в Вашингтоне, видимо, с очередными научными исследованиями. Вот как вы видите эту ситуацию? У вас есть ощущение, что россияне до сих пор считают себя европейцами? Или они уже благодаря этой пропаганде думают, что они там евразийцы, скифы, еще что-то?
Добрый вечер. Знаете, я как бы не стану, в отличие от вашего гостя в студии, говорить плохо о нашем населении, хотя, может быть, не во всем оно заслуживает поддержки. На мой взгляд, россияне все-таки считают себя европейцами в гораздо большей степени, чем это обычно принято считать. Проблема заключается не в том, что они видят больше, скажем так, азиатского в себе или евразийского, а в том, что они за последние годы под влиянием и пропаганды, и не только, а некоторых объективных явлений тоже, серьезным образом разуверились в том, что эта европейскость может быть как-то институционализирована. Иначе говоря...
Это как, можно по-русски?
Да, пожалуйста. То есть речь идет о том, что трудно быть европейцем не в Европе. Легко быть европейцем или гораздо легче быть европейцем, когда твоя страна находится институционально и организационно в рамках европейских объединений. В этом отношении, я думаю, что болгары или поляки или литовцы, они не больше менее европейцы, чем русские. Просто им повезло быть внутри этой структуры, и это создает совершенно иное ощущение. Когда тебя учат изнутри, в рамках семьи, это одно. А когда тебя учат, не пускай на порог, это совсем другое. Поэтому я думаю, что сам по себе факт, что россияне считают себя европейцами, это очень хороший момент. Но проблема заключается в том, что ни российское правительство, безусловно, ни Европа, значительно менее, не намерены каким-то образом использовать вот этот потенциал. Собственно, я бы сказал так.
Ну, а вот вы советуете сейчас в одной из своих статей, советуете Западу в связи вот с этим конфликтом России и Запада, собственно, вообще на Россию как-то не обращать внимания, оставить ее, так сказать, бороться, ну, самой с собой. А как это возможно, если Россия, ну, скажем так, выходит, вот как нам пишет Дмитрий Тренин сейчас, на мировую арену после 25-летнего перерыва, и на этой арене выделывает такие кренделя, что все за голову, в общем, цивилизованные страны хватаются, то вам агрессия в Донбассе, то Крым, то, значит, сирийские приключения, то теперь конфликт с Турцией. То есть за очень короткое время этого оживления за границами понаделано столько, что, знаете, никакой Горчаков бы с этим не разобрался.
Ну, я понимаю, да, опять-таки, при всем моем уважении к господину Тренину, я хочу сказать, что я бы не рискнул назвать вот эти наши экзерсисы, не выходящие дальше там Одессы и Тартуса, выходом на мировую арену. Тем более сравнивать с тем, что было 25 лет назад. Если напомнить нашим уважаемым слушателям, что было 25 или 30 лет назад, то можно вспомнить, что Советский Союз имел зону влияния, простиравшуюся, так сказать, от Кубы и Анголы до многих, там, до Камрани, Вьетнама и других территорий. То есть, по сути дела, существовала мировая система союзников СССР, которой нет сегодня даже в помине. Да? Сегодня она ограничивается какими-то там Вануату и Тонго. То есть, на мой взгляд, и Никарагу заодно, да, то есть, на мой взгляд, сегодня слухи о выходе России на мировую арену очень сильно преувеличены. И сам факт, что Запад как бы ловится на эту кремлевскую пропаганду, не делает ему много чести. То есть, когда ты воспринимаешь легкое шевеление пальцем как удар дубиной, то мне кажется, это просто свидетельство о некой неадекватности самих западных политиков. И вот именно поэтому я считаю, что Западу было бы гораздо лучше, во-первых, относиться к России более спокойно и объективно, и более адекватно оценивать ее реальные возможности, а не то, что Путин говорит, раз. Второе, меньше уделять внимание российской политике и в целом российским новостям в общем потоке новостей, потому что тем самым мы гипертрофированно увеличиваем значимость России и российских политиков в мировом информационном пространстве, и это подпитывает их агрессивность и их безумие в некоторых случаях. Поэтому мне кажется, что, опять-таки, Россия, вы сами говорите, и ваш коллега подтверждает в студии, что у нас очень странное мировоззрение, что мы, с одной стороны, думаем так, с другой стороны, иначе, и мы сами не можем определиться. Чем больше Россия, как бы, чем больше Россию дергают извне, тем сложнее ей определиться. В состоянии более-менее спокойствия и изоляции россиянам будет проще понять, кто они, что они хотят, к чему они стремятся, чем в случае, если им будут постоянно предлагать разные варианты идентификации с Запада. Вот это я имел в виду, когда действительно говорил о том, что политика относительного спокойствия, скажем так, не изоляции, не конфронтации, а именно спокойствия в отношении России была бы, наверное, для Запада наиболее оптимальной.
Ну что вы думаете, Василий, как России изолировать ее или самой изолироваться? А может ли она, так сказать, вот так себя повести, или будет ли это хорошо, если вы сами пишете, что конфликт с Западом – это побочный эффект российской модернизации? Вот в вашей концепции получается, что это никак не зависит ни от поведения Запада, а вот Россия там что-то такое с собой делает и тут же начинает ссориться с частью мира.
Ну, смотрите, во-первых, конфликты – это неотъемлемая часть международных отношений пока. Пока, по крайней мере, не победил вечный мир Канта, мы будем время от времени иметь конфликты. Вопрос в том, к чему они ведут, эти конфликты, и чем заканчиваются. А для России, как, кстати, ведь мы конструируем Запад как что-то единое целое. Внутри Запада долгое время происходила вся основная международно-политическая борьба, которая вообще имела место в мире. Две мировые войны, напомню я вам, происходили на территории Европы. Я, кстати, хочу заметить, что и в этой статье...
с Японией-то вся Азия была затронута.
Безусловно. Ну, окей, да, я не буду... Конечно, это мировые войны, но все-таки эпицентром, если бы не было Европы, я думаю, что эти мировые войны были бы гораздо менее мировыми. Я, кстати, хочу обратить внимание, что сегодняшнее различие между Европой и Россией, это сказано в том числе в статье, о которой вы упоминаете, это различие структурное, действительно. Но дело в том, что о чем говорит Владислав, что нас как бы не взяли в эту структуру.
Они сильно просились.
Обусловлено нашими внутренними особенностями. Нет, даже если бы и просились. Понимаете, если вы проситесь куда-то, вы должны принять определенные внутренние решения для того, чтобы вы соответствовали чему-то общему. Это общее для Европы. Для членства в Европе сегодня является то, что я даже не буду сейчас называть демократией, чтобы не травмировать какую-то часть нашей аудитории российской, которая, к слову, демократия за последние годы стала относиться негативно. Я недавно шел по улице, слышу, какой-то пожилой человек говорит, ну, мы при демократии живем. Имеется в виду, что для него был коммунизм вот при большевиках, а потом наступила демократия. И все, что вот сейчас, это тоже демократия.
То есть это тоже безобразие?
Хуже, потому что пенсии меньше. Все дело в том, что вот тот порядок, который, я подчеркиваю, порядок, который основан на соединении личной свободы каждого и соблюдении закона, на разделении властей, на равенстве всех перед законом, на верховенстве права и так далее, это хрестоматийные вещи, которые должны быть понятны сегодня каждому школьнику. Они не являются какими-то глубокими философскими конструкциями. Более того, они не требуют изменения человеческой природы. Это тоже очень важно. Человек может быть каким угодно по своему воспитанию, образованию и культуре, но он может находиться внутри этих структурных рамок. Так вот, Россия сегодня, к сожалению, не сделала самого важного пункта в том, что называется европеизацией. Касается не платья, это касается не велодорожек и ничего другого, это касается структурных изменений. Возможности для этого у России базовые есть. В том числе это подтверждают, очевидно, и некоторые социологические замеры. Но этого не сделано. Почему? Это очень большой вопрос, на который я боюсь.
А что такое структурные изменения?
Структурные изменения, которые предполагают изменение российского государства в сторону демократии. Структура. Structure – это государственное строение.
То есть институты, да?
Институты государства, политические, прежде всего, институты, которые, к сожалению, у нас остаются на уровне, ну, как бы, чтобы вот сказать, совсем просто, феодальном. И мы находимся в Европе, но в Европе времен абсолютной монархии, где воля одного лица решает вопросы войны и мира и прочие вопросы, которые мы с вами хорошо, прекрасно знаем. Думаю, нечего об этом даже говорить. Вот произойдет ли этот структурный сдвиг в дальнейшем? Сможет ли Россия его осуществить? Хватит ли ее внутренних своих ресурсов, своего потенциала, в том числе и у ее интеллектуального класса? Это сейчас вопрос номер один.
Ну, вы ссылаетесь вот на петровские реформы, что ускоренная радикальная европеизация России шла во время, так сказать, войны со Швецией и так далее. Мы что, можем взять такую аналогию и сказать, что борьба с Украиной, которая решила идти в Европу и быть независимой от Москвы, она приведет Россию парадоксальным образом к какой-то вестернизации? Но я подозреваю, что будет как у Петра. Ну, кафтаны сменят, бороду вам сбреют, там, не знаю, что еще, ракет понаделают каких-нибудь, беспилотников там, и все, собственно. Это будет носить поверхностный характер, ну, может быть, вот правящий класс, он за счет отобранного у населения, он улучшит там оснащение своих вилл и офисов.
Михаил, такая опасность, конечно, есть, я не буду с этим спорить. А более того, вот если вот только эту часть вырезать из моей статьи, то это прекрасно работает на сегодняшних сторонников агрессивного внешнеполитического курса. Я бы категорически не хотел, чтобы это объяснение редуцировалось вот до таких рамок. Это ни в коем случае не допустимо, потому что, во-первых, центральный тезис мой состоит в том, что Россия является реципиентом Европы. А получая что-то от Европы каждый раз, она туда как бы возвращается, этот процесс довольно долго идет. А она получает это фрагментарно, к сожалению. Причем часто она получает какие-то не всегда свежие образцы. Хороший пример – московский Кремль. Замковое укрепление, которое было совершенно нерелевантно в условиях порохового века, в который вступила Россия вместе со всей Европой. Тем не менее, он был заимствован.
Точно так же, да, Петр и сейчас Первый... существует как китайский закрытый город, фактически.
Ну да. Петровские, кстати говоря, реформы тоже заимствовали, например, если говорить о политических институтах, они заимствовали все институты шведского абсолютизма, но секрет состоит в том, что сама Швеция в течение 18 века потом изменилась в сторону, скажем так, того, что можно назвать республиканского способа правления, оставшись монархией. Но при этом, так сказать, Россия оставалась оплотом этого европейского старого порядка вплоть до Первой мировой войны. Но вот здесь, конечно, такая опасность существует, тем более, когда речь идет, например, о препятствовании национальному самоопределению своего соседа. Это уж точно не способствует внутренней демократизации. Здесь параллель тоже есть. Но и в краткосрочной перспективе, конечно, ждать того, что что-то изменится, я бы не стал, повторяю. Но то, что это противодействие с Западом, тем не менее, порождает, во-первых, потребность в каких-то изменениях. Пусть не на уровне политической структуры, но сегодняшняя новость. Нам скажут, что пенсионная реформа в России очередная затевается, и в качестве модели будет взята новозеландская пенсионная система. Знаете, ни китайская, ни...
Это сегодня сказали?
Да.
А вчера сказали, что никакого изменения пенсионного возраста не будет.
Это еще особенность нашей политической.
А еще один день назад сказали, что будет какой-то общественный совет по обсуждению. Там, знаете, по-моему, пока, опять же, царь, вот как да. вы выразились, в абсолютистской монархии не выскажется, заносил новозеландскую реформу, ничего и не произойдет. Вот в чем проблема.
Ну, конечно, но царю в целом нравится, конечно, европейское платье и европейские мебели, европейские девайсы, потому что это, кстати, не особенность этого царя, это особенность всех русских царей за последние, не знаю, лет 400, наверное. Вопрос один. Здесь еще одного субъекта не хватает у нас. Этого субъекта, о котором говорил, кстати, Владислав. Если русские люди, россияне, окей, европейцы, они уже себя как-то должны проявить, как европейцы. Они должны что-то сделать для того, чтобы начать создавать внутри себя европейскую структуру. Потому что демократию никто не построит. Ни нам, ни Украине, кстати. Меня, например, пугает, что на Украине иногда я небольшой специалист по этой стране, но я вижу, что многие люди советские, бывшие в этой стране, ждут, что им там построят демократию. Нет. Mm-hmm. Это делают те люди, которые, собственно, и есть. Вы скажете, что вы европеец, окей, вот осильте эту работу.
А вот мы Владислава Иноземцева и спросим. Владислав, а что, собственно, могут сделать российские граждане и люди? Вот нас Михаил Ходорковский тут порадовал тем, что вот-вот, ну или не вот-вот, но через какое-то время стране грозит революция. Он надеется, что мирная. Генпрокуратура тут же говорит, что это вообще экстремизм и призыв там к бунту и так далее. Будет Следственный комитет им заниматься, но им уже много тут занимаются, и что только ему не навешивают. А его помощники объясняют, что это, он говорил о демократической форме смены власти. Вот что россияне могут сделать, значит, со своей страной такого позитивного-то?
Ну, знаете, я придерживаюсь мнения, об этом много говорил, что, к сожалению, пока немногое они могут сделать в отношении позитивного, и это обусловлено, на мой взгляд, несколькими обстоятельствами. Во-первых, с одной стороны, конечно, украинская ситуация, о которой мы сегодня почти не говорили, и российская.
Еще поговорим.
Да, она существенно отличается просто потому, что Украина, собственно, последние 25 лет строит свою идентичность на определенном противопоставлении России. И в этом отношении ей, конечно, намного проще выступать с более проевропейской позицией, чем нам, потому что она не воспринимает российские, скажем так, российские парадигмы, российский менталитет, российские подходы как собственные. И в этом отношении, когда вы выбираете между чем-то и чем-то, то тогда этот выбор всегда проще, чем если вы выбираете между тем присоединяться к чему-то или просто остаться в стороне. Я думаю, что именно поэтому Украина будет более успешна в своем движении к Европе, чем мы. Что касается того, что мы можем сделать, я думаю, что наши граждане на самом деле очень активно делают одну простую вещь, они массово уезжают или уходит в какую-то внутреннюю миграцию. И это то, что будет делаться и дальше. Советский Союз, когда он начал достаточно активно трансформироваться в конце 80-х, делал это достаточно успешно и быстро, на мой взгляд, в первую очередь потому, что, по сути, был закрыт выезд. Да? И вы должны были либо изменить свою страну, либо вообще не меняться. Сегодня у нас есть огромная возможность у россиян меняться, скажем так, индивидуально. Очень много нашей молодежи уезжает в Европу, очень много людей, которые сделали себя сами, тоже пытаются найти другое место в жизни, кроме России. И это очень сильно снижает масштаб протеста. То есть, если всегда можно решить проблемы индивидуально, а не системно, этот момент будет давлеть над людьми и останется очень привлекательным. Я думаю, что поэтому, конечно, российская перспектива революции, о которой говорит Ходорковский, достаточно отдаленная, если вообще существует. Мне кажется, что, к сожалению или к счастью, у нас нет никаких оснований считать сейчас, что в ближайшие годы система, которая существует, может реально измениться.
Василий, а что вы думаете о словах Ходорковского? Это что, такой крик отчаяния после того, как на него возбудили новое уголовное дело, ну, в общем, выглядящее весьма, так сказать, надуманно после некоторых публикаций на сайте «Открытой России» о Следственном комитете и его связях с организованной преступностью? Ну, наверное, и в связи с историей с прокурором Чайкой, значит, на которую власть тоже не обращает внимания на все его подвиги семьи по части бизнеса. Вот как вы думаете?
Вы знаете, если честно, первое впечатление, к сожалению, таково. Но это первое впечатление, я бы не хотел его абсолютизировать. А что касается революции, то мы в России воспринимаем это слово, исходя из нашего опыта исторического.
Очень когда кровь льется.
Конечно. Когда, как говорит любой школьник, рабочие взяли ружья и пошли штурмовать Зимний дворец. У нас революция ассоциируется с выстрелом «Авроры», там, еще чем-то таким. Потом страшной гражданской войной. И поэтому, на самом деле, общество, заплатив за это, кстати, очень большую цену, в том числе состоящую в страшной правде, которая гласит, что мало, в общем-то, страна изменилась по сути своей. Она осталась империей, она осталась тираническим государством. Многое из того, что творила потом советская власть, было худшей версией царизма, гораздо более худшей, гораздо более кровавой. И в этом отношении, если говорить о революции, об этом слове, вот видите, у нас очень много слов демократия, революция, непонятно, как о них говорить, примитно к русскому опыту. Но ведь есть славная революция. Есть революция 1688 года в Англии. Есть опыт, когда революция стала формой общественного договора, бескровной, без каких-либо вообще политических столкновений, практически, по крайней мере, то, как мы привыкли ее воспринимать, произошедшее очень быстро, но приведшее к действительно системному сдвигу. к образованию общества, основанного на том, о чем я говорил, и сейчас не буду ради экономии времени повторять. Вот это необходимый сдвиг, который, честно говоря, ну, логично ожидать в сегодняшней кромвелевской России. Потому что, конечно, ей управляет лорд-протектор, и ожидания к нему. И, кстати, если вы посмотрите историю кромвелевской Англии, я, все может быть похожим. Мы, историки, знаем, как это делается, но ведь когда любой учебник вам говорит, что поздние кромвелевские времена были связаны с полицейской подозрительностью и тьмой, которая сгустилась.
И войной в Ирландии.
И войной в Ирландии и так далее. Вот это все, по большому счету, наверное, определенный этап того процесса, который можно назвать Великая либеральная революция, которую пережили все европейские нации по-разному. Вот в Швеции, например, вообще эта революция произошла незаметно. И во многих других европейских странах, малых, это произошло. В крупных европейских странах это произошло по-другому. Россия последняя, если мы говорим о европейских странах, последняя европейская страна, которая этот процесс не завершила. Будем надеяться, что она его завершит. Если она хочет быть европейской, не завершить этот процесс невозможно.
Ну, о Белоруссии, правда, забыли.
Извините, это имперское, конечно, мое сознание.
Да, все-таки тоже там дела не очень хороши, а все-таки это часть Великого княжества Литовского с большой демократической историей когда-то была. Я, знаете, давайте дам вопросик, раз уж человек до нас дозвонился. Тут Расул из Дагестана, телефон 8 800 200 22 12. Расул, давайте ваш вопрос коротко, и мы продолжим наш разговор. Есть у нас на линии... Что-то, значит, у нас со связью. Ну что ж, тогда, я думаю, мы порадуем наших слушателей и зрителей одним таким практическим моментом. Мы опрашиваем москвичей на разные темы. И вот на днях мы узнали, что в Украине, возможно, будет такое счастье, как безвизовый въезд в страны Шенгенского соглашения, страны Евросоюза, но и не только некоторые, которые присоединились к этому соглашению, такие как Норвегия, например. В общем, можно будет на какое-то время без всяких виз ездить, хотя и без права работы, в 2016 году. Это пока не официальная информация. И, естественно, мы решили проверить, являются ли россияне сторонниками таких контактов с Европой. Вот. Ну и спросили их, хотят ли они безвизового общения с европейцами. Пожалуйста, дайте нам.
Нужен ли россиянам безвизовый въезд в Европу, вот как у украинцев, начиная с 2016 года?
Мне нужен. Я в Германию тяжело не могу попасть к родственникам.
Я не против, пусть виза. Это не проблема, мне кажется, ее оформить.
Я получил трехлетнюю шенгенскую визу, езжу периодически раз, а то и два раза в год. Теперешнее положение дела нормально.
У меня нет проблем, чтобы сделать себе визу. Как-то я не вижу в этом такой большой проблемы.
Это было бы удобно. Но сейчас, по-моему, даже ужесточились требования получения визы.
Если нам дадут безвизовый режим России сделает для них, а это очень плохо, поэтому лучше пусть будут визы.
Да. Они уже едут, у них ориентация не та, это 100%. Это я знаю лучше, чем вы, молодой человек.
Он не нужен. Ну, чтобы, как говорится, поменьше сюда попало плохих людей.
Я не знаю, виза как-то обеспечивает какую-то защиту государства. Если безвизовый режим, то сейчас распространена террористическая, как бы, мафия ИГИЛ, и это возможность беспрепятственно и бесконтрольно, ну, менее контрольно, как в нашу страну проезжать.
Нужен безвизовый, было бы хорошо. Можно было спокойно ездить в Европу, в любые страны. У нас отношения сейчас настолько испорчены, не с Европой, с американцами, что американцы не дадут сделать нам визу с Европой.
Конечно, открылось бы намного больше возможностей для путешествий, как минимум. Все будут ездить куда хотят, и не будет никаких ограничений. Но боюсь, что мы до этого не доживем, наверное.
Года 2-3, ну это по меркам мировым, очень даже нормально. И нам откроют. Это не то, что для России, но для Украины, там, для Армении.
У меня там ребенок учится, мне нужен. Все мозги вон сейчас только что был. В чешском посольстве очень сложно.
Наши отношения с Европой развиваются не в лучшем направлении. Думаю, что в ближайшее время этого не будет. Вот когда тряханет ее как следует, тогда и с нами задружится.
Зачем визы делать? Это дорого, занимает много времени, такие неудобства. Ну, мне кажется, что политика сейчас такова, что, ну, шансов не очень много. Вот, нам всем хотелось. Я как рядовой гражданин хочу сказать, что было бы здорово ездить без визы. Мечта.
Ну вот это москвичи говорили нашему корреспонденту, собственно, о своих желаниях и нежеланиях. Что я вот в этом почувствовал? Во-первых, страх. Как же так? Без виз будут ездить, а тут вот этот страшный халифат. И второе, что меня заинтересовало, это что Америка рулит Европой. Василий, а что вы скажете?
Знаете, во-первых, я скажу, что Владислав Иноземцев прав, когда говорит, что надо держать себя в руках и стараться не ругать этот несчастный народ. Вот я лишний раз убедился в том, насколько несчастны наши люди. В общем, заметьте, кстати, что половина или даже больше опрошенных вами людей вполне ясно объяснили свою позицию прагматически. Вот, но остальное не будем комментировать. Ужасно то, вот, что злоба есть какая-то. Вот когда тряхнет Европу, тогда они с нами задружатся. Откуда это бахвальство и самоуверенность? Я не понимаю. Но я не хочу это обобщать на всех людей. Да, вот есть какие-то отдельные люди, ходящие по Тверской улице, живущие, видимо, там неподалеку, во всяких ведомственных домах, которые так думают. Ну, что делать? Смотрите, я думаю, что спрос в данном случае должен рождаться предложением. И мы видим, что, несмотря на отсутствие предложения, спрос довольно высок.
Вот. Ну, то есть уже вроде разговор о том, что дать России безвизовый режим, его нет со стороны Евросоюза, куда-то это все ушло. Хотя несколько лет назад российские власти активно бились, особенно для чиновников, за въезд по служебным паспортам.
Вы же знаете, какое было главное препятствие для того, чтобы отменить визу, и каким она остается на протяжении последних уже, ну, если я не ошибаюсь, лет 15. Потому что Россия сама по себе не дает, например, большого потока нелегальных иммигрантов в своей территории. Гораздо меньше, чем любые другие страны бывшего Советского Союза, по крайней мере, входящие в СНГ. Так сказать, Россия, в общем, вполне себе френдли, действительно, на бытовом уровне. Россия не даст там ничего. Но Россия сама по себе может быть площадкой транзита, вот как раз когда тут кто-то сказал, что к нам плохих людей меньше приедет, а вообще-то говоря, они к нам как раз очень активно могут попадать, и у европейцев очень большие сомнения на сей счет, потому что в силу нашей коррупции совершенно непонятно, как попадают люди на территорию Российской Федерации, и как коррумпированное российское государство готово регулировать вопрос с потоком нелегальных мигрантов через свою территорию в сторону Европы. Вот поскольку этот вопрос оставался непроясненным все последние годы, это оставалось, насколько я понимаю, одним из важнейших препятствий на пути к тому, чтобы, россияне смогли безвизово въезжать в Европу. А второе препятствие, с которым я, кстати, регулярно сталкиваюсь, не лично я, а мои гости, которые приезжают в Россию, к нам в московскую школу, это удивительная бюрократия с российской стороны по отношению к европейцам, а также к британцам. У них своя визовая система, как известно, отличная в Шенгенской зоне. И это, поверьте, гораздо сложнее и проблематичнее, чем получить, скажем, россиянам сегодня визу в Европейский Союз. Поэтому вот эти два препятствия связаны опять с тем, о чем мы говорили, со структурой.
Ну да, то есть институты, они работают, мягко говоря, не на общество. Я Владислава Иноземцева тоже спрошу. Владислав, как вам москвичи? Вот с одной стороны, они хотят часть, по крайней мере, быть в Европе, с другой стороны, вот как мы видели, у них есть такие навязанные пропагандой страхи. А может быть, Европе стоило бы пойти на такую меру, ну, скажем так, несимметричную, как раз максимально упростить выезд и поездки обычных россиян к себе, чтобы люди смогли убедиться, что там не ужас-ужас и какие-то там странности вот в поведении, о которых одна дама тут говорила.
Ну, я согласен. На самом деле, я, естественно, мы все в курсе того, как шли переговоры по визовым проблемам в предшествующие годы. И действительно, вопрос о реадмиссии был одним из самых важных со стороны европейских чиновников, со стороны Европейского Союза. Я, на мой взгляд, думаю, что европейцы слишком большое внимание придавали этому значению, этому моменту, потому что, безусловно, в Россию можно въехать достаточно легко представителям самых разных государств, и в том числе, как говорил Василий, может быть, не с лучшими намерениями. Но, на мой взгляд, мы же говорим не о присоединении России к Шенгенской зоне, где нет границ и контроля. мы говорим о безвизовом въезде не людей, приезжающих из России, допустим, во Францию, а именно россиян. То есть от того, что Европа вводит с России безвизовый въезд, граждане, например, Таджикистана или Киргизии не смогут беспрепятственно пересекать там границу, допустим, Беларуси и Польши. Контроль сохраняется. Речь идет только о держателях российских паспортов, о гражданах Российской Федерации. Поэтому мне кажется, что и всегда казалось, я об этом говорил, что придание вот этого огромного значения проблемам реадмиссии, оно, на мой взгляд, являлось относительно лукавым со стороны Европейского Союза. Контроль на границах не могут установить сами европейцы. Понимаете, если ругать Россию о том, что они могут установить контроль на границе, и ругают это люди, которые не могут просто физически остановить тысячи мигрантов, которые без всяких документов въезжают там со стороны, допустим, той же самой Сербии на территорию Хорватии или других европейских государств, ну, это лучше уж как бы молчать о том, что вы что-то требуете от партнеров, извините меня. Потому что вы сами ничего не способны сделать и организовать нормальный миграционный поток. Поэтому, еще раз повторю, мне казалось, что это мнение, это идея страны европейцев всегда выглядела очень лукавой. Что касается вопроса о том, чтобы сделать предварительный шаг, на мой взгляд, Россия, я тоже повторял многократно, Россия является таким партнером для Европы, который однозначно требует особого отношения к себе. К сожалению или к счастью, но так и есть. Да? Мы можем говорить о специфических российских подходах, о специфической там, имперской природе, это другой вопрос. Но чисто масштабы России, сложности ее отношений с Европейским Союзом, многие наши проблемы, на мой взгляд, должны подсказать европейцам, что нужно делать нечто иное, чем то, что делается по отношению к другим европейским странам. И Украина, и Россия не будут, если они когда-нибудь, допустим, возьмут ту же Украину, окажутся в рамках Европейского Союза, они не пройдут, на мой взгляд, того же пути развития, как это сделали, например, Польша или Чехия. То есть, когда Василий говорит о том, что надо соблюдать правила, а потом быть приглашенными, да, или потом быть допущенными, я думаю, что это правильный подход для тех стран, которые исторически были Европой. В частности, например, там той же самой Польши или даже Эстонии.
Вы хотите обидеть, что Россия не была европейской страной там в 19 веке или в начале 20-го?
Это был 19 век. Я думаю, что сейчас отсылка к 19 веку не очень актуальна.
Актуальна всегда.
Ну, для кого как. Вот. Что касается, опять-таки, той же самой Украины, мне кажется, что если Европа хочет иметь Украину в рамках Европейского Союза, она должна пойти на превентивные шаги и скорее начать, во-первых, сама предложить или пригласить о вступлении, и начать процесс вступления даже вне соблюдения определенных условий. Потому что такие страны могут быть изменены, только будучи уже включены в жесткую систему отношений. Как, например, мы видели с Болгарией, когда страна была включена в ЕС, далеко не победив коррупцию, далеко не создав нормальные институты, и сейчас уже там на протяжении почти 60 лет этот процесс идет, и в конце концов он завершится успехом. Но дистанционно менять Россию, такую самую как Россию, и дистанционно менять такую самую как Украина, я думаю, европейцам не удастся. Поэтому любой односторонний шаг Европы, направленный на сближение с Россией или с Украиной, я бы приветствовал всячески.
У нас сейчас на линии из Киева Антон Геращенко, депутат Верховной Рады Украины. Добрый вечер. И я хотел бы вот вас спросить. Вы, видимо, слышали Владислава Иноземцева. Как вы относитесь к этой концепции, вот, что Европа должна вас побыстрее втянуть в себя, несмотря на конфликт с Россией, несмотря на Донбасс и все прочее?
Я бы сказал, что не Европа должна нас тянуть, а Украина сейчас на сегодняшний день определилась, и большинство населения Украины, народ Украины, хочет быть частью европейского сообщества. Верховная Рада Украины, избранная в 2014 году, приняла целый ряд документов, в том числе некоторые документы конституционным большинством более 300 голосов о европейском пути Украины. В том числе обратилась к тем, чтобы мы могли в перспективе вступать в военный блок НАТО. Мы понимаем, что на сегодняшний день наши интересы находятся там, где находятся интересы Европы. Мы при этом обязательно будем дружить с великим российским народом. Но тогда, когда уже не будет им руководить интерес господина Путина, который ввязал Россию в войну как в Украине, так и в войну в Сирии, еще неизвестно, какие войны он может ввязать великий русский народ.
Скажите, а есть реальная сейчас перспектива, действительно, что в 2016 году Украина получит возможность, граждане Украины получат возможность безвизового въезда в европейские государства?
Значит, до конца декабря будет принято решение органами Европейского парламента, Совета министров ЕС, которые позволят это сделать. Украина взяла на себя ряд обязательств по вопросу ужесточения внутримиграционного законодательства, по вопросам борьбы с коррупцией. У нас 1 января вводятся паспорта, которые будут с размером с кредитную карточку, которые будут иметь идентификаторы о человеке, в том числе биометрические данные. Это уже европейский стандарт. Поэтому мы рассчитываем на то, что ЕС сделает шаг доброй воли, и наши граждане смогут ездить во всем территории Европейского Союза без виз. Это еще один шаг на пути Украины в Европу.
Знаете, сейчас звучит достаточно жесткая критика хода реформ в Украине. Она прозвучала и от господина Байдена, и у вас внутри губернатор Саакашвили тоже критикует и коррупцию, и, так сказать, слабое проведение реформ. У вас есть ответ? Вот буксуют реформы в Украине сейчас такие проевропейские, или, ну, скажем так, вы готовы откликнуться на критику?
Я могу сказать, что все, что необходимо для движения Европы, мы принимаем. Однако есть многие внутриполитические проблемы, которые раскалывают Украину. Это как проблемы, вопросы языковые, так это в первую очередь вопросы борьбы с коррупцией. Действительно, есть мнение, что у нас до сих пор в Верховной Раде, высших эшелонах власти, есть люди, которые пришли для того, чтобы не работать на народ Украины, а набивать карманы. Но при этом у нас, возможно, ситуация, при которых высокопосадовцы привлекаются к ответственности, и этот процесс теперь запущен, потому что мы создали целые отдельные структуры, которые занимаются борьбой с коррупцией. Это антикоррупционное ПО, антикоррупционная прокуратура. Вот они заработали с 1 числа декабря. Мы ожидаем серьезных действий, в том числе отношений министров, депутатов, чиновников любого уровня.
Василий, как вы считаете, вот Украина может, несмотря на путинскую пропаганду, стать примером в каком-то смысле для России? Если люди увидят, что высоких чиновников, например, наказывают за коррупцию в Украине, а с другой стороны в России будут видеть, что генеральный прокурор, несмотря на серьезные обвинения, остается на месте, ну и так далее. Вот на контрасте.
Смотрите, для какой-то части, конечно, она уже такой является и сейчас. Но с другой стороны, к сожалению, если год назад я немножечко романтически смотрел на то, что это будет для нас такое ФРГ рядом с ГДР, то сейчас я осторожен, хотя я желаю всяческих успехов нашим украинским соседям. Я больше скажу, что если Украина действительно вступит в Европейский Союз, для России это будет большой плюс, потому что она получит у своих границ предсказуемого, демократического и договороспособного партнера. И если Россия к этому времени изменится, то это будет большой плюс. Я, кстати, не уверен, что мы вообще должны вот ставить. Вот украинцев сейчас будет эта проблема, вступать в Евросоюз, возьмут их в Евросоюз или нет. А почему мы для себя создали эту проблему? Почему мы создали себя, причем нерешаемую, скорее всего, потому что Россия вряд ли в обозримом будущем попадет в Евросоюз в силу целого большого комплекса причин. Малые страны Евросоюза смотрят на нас с опасением, восточноевропейские, потому что они помнят нашу имперскую политику. И, к сожалению, еще и находят подтверждение в нашей текущей политике своей правоте.
Да.
Должно пройти время хотя бы для того, чтобы что-то изменилось в этом направлении. Во-вторых, конечно, Россия действительно большая страна. Действительно, Владислав прав, она уникальна. Это как раз аргумент, и это особый случай, это аргумент того, что будет очень сложно попасть в Евросоюз. Но разве Соединенные Штаты Америки хотят попасть в Евросоюз? Разве Канада хочет попасть в Евросоюз или Австралия? Ничего подобного, но при этом эти страны являются частью Большого Запада, как и Япония. И я думаю, что сейчас важнее ответить на вопрос не шашечки или ехать, а
куда?
Куда и что мы меняем внутри. Если мы внутри будем как в Евросоюзе, но при этом мы не будем состоять в Евросоюзе, окей, какая разница? Если при этом мы будем... очевидно, что с территории Евросоюза России не исходит никакой угрозы в отношении России. Просто потому, что Евросоюз – это уникальный пример реализации, беспрецедентный пока региональный пример реализации либерального подхода к организации международных отношений и, собственно, построения того самого кантианского вечного мира, который сегодня там воплощается. Удачно? Нет, будем смотреть. Но точно этот Евросоюз создается не для того, чтобы на кого-то нападать. Но обязательно там оказаться? Я не думаю, что это есть такая проблема номер один. Гораздо большей проблемой является, что будет внутри России. Если она будет принята в Евросоюз, ну, конечно, это невозможно. Но, допустим, ее примут в Евросоюз, она не будет меняться. А зачем нам быть в Евросоюзе?
Ну, вот вопрос о том, будет она меняться или нет, мне в значительной степени, кажется, зависит все-таки от внешней политики, потому что господин Тренин, вот он сегодня тоже призывал в газете «Ведомости» меняться внутри, а вот внешняя политика, она должна быть, ну, какая есть, такая есть, там побольше, может быть, изоляционизма и так далее. Я к Владиславу Иноземцеву тогда в Вашингтон сейчас обращусь, но мы все-таки говорим о России и Украине. Вот ваш взгляд на нынешнюю ситуацию в Украине. Ну, вот был визит действительно господина Байдена. Как он от вас, у вас там в Соединенных Штатах был воспринят?
Ну, знаете, в данном случае, вот это моя личная точка зрения, то, что я слышу здесь, в общем и целом исполнено достаточно глубокого пессимизма по поводу происходящего в Киеве. И мне кажется, что, конечно, то, что наши украинские коллеги говорили о борьбе с коррупцией, это вызывает определенные позитивные отношения, но мне все-таки кажется, что этой борьбы недостаточно. Да, я понимаю, что создана антикоррупционная прокуратура, но если она начинает работать, извините меня, в декабре 2015 года, то есть, по сути, через два года после того, как произошла очередная украинская революция, это не слишком обнадеживающий момент. Да? И все, что я слышу от украинских коллег, очень многих, тоже, в общем-то, приводит к ощущению того, что это борьба с коррупцией, это изменение политической структуры, это появление новых людей в политическом классе, оно далеко не удовлетворительным темпом происходит. Да? И хотя есть там очень светлые пятна типа госпожи Ресько, но все равно существует огромное количество препятствий для того, чтобы на Украине сформировалась современная система и борьбы с коррупцией, и современная институциональная структура в экономике и так далее. Посмотрите на индекс Doing Business, по которому по большинству позиций Украина за два года вообще никуда не продвинулась, а по некоторым позициям даже ухудшилась. То есть мне кажется, что все-таки в Киеве мы наблюдаем сегодня очень много слов и, честно говоря, очень мало дела. К сожалению. И мои ощущения относительно того, что будет на Украине в ближайшие месяцы и годы, крайне пессимистичны. И, на мой взгляд, я полностью согласен, кстати, с Василием относительно того, что мы абсолютно были бы заинтересованы в нормальной европейской Украине. И тот факт, что украинская революция и во второй раз после 2004 года сейчас может потерпеть такой же приблизительный крах, и власти в Киеве могут прийти вполне, допуская это, люди круга Януковича или подобные им, потому что народ будет разочарован в том, что делается сейчас. А я думаю, что вот это вот постоянные украинские попытки прийти в Европу и постоянные откаты, они будут иметь для России катастрофические негативные последствия. В том плане, что постоянный хаос, постоянные непонятки, постоянная неспособность сделать что-либо, она будет использоваться российской политической элитой всякий раз и снова для того, чтобы показать, что вот эти мельтешения в отношении Европы совершенно бессмысленны, что у нас абсолютно уникальная цивилизация и так далее. Я думаю, что украинцы, конечно, могли бы нам очень помочь, но я абсолютно не вижу пока оснований для того, чтобы считать, что так и случится.
Антону Геращенко тогда я адресуюсь. Вы нас, может быть, немножечко успокоите. Может, не так все плохо, как видится из Вашингтона нашему другу Владиславу Иноземцеву?
Ну, я не могу сказать, что у нас в Украине все плохо. У нас действительно есть демократия. У нас в парламенте есть разные фракции, которые между собой могут договариваться или не договариваться. У нас нет ситуации, когда хозяин щелкнет хлыстом, и в Государственной Думе будут приниматься любые самые абсурдные законы, в том числе отменяющие и подрывающие основы международного права. Я могу сказать, что сравнение ГДР и ФРГ очень правильно. Я сам его использую в публичных выступлениях. Говорю, что вот даже если Путин будет дальше захватывать наши территории и сохранять оккупационный режим в Крыму и в Донбассе, ну что ж, мы будем Западной Германии, а Донбасс превратится, вернее, мы будем Южной Кореей, а Донбасс и территория Крыма превратится в Северную. Поэтому мы работаем над тем, чтобы наша страна развивалась. И действительно, вопрос о том, будем ли мы в составе ЕС или нет, еще неизвестен. Но мы принимаем европейские стандарты. Например, в армии мы принимаем стандарты НАТО. В работе национальных служб безопасности и в работе национальной полиции мы принимаем европейский, американский опыт. Это самое главное. Мы можем стать Финляндией, которая не является членом Европейского Союза, но она едина по духу. И это страна, которая может себя и защитить, и может развиваться. Конечно, в первую очередь нам нужно победить проблему коррупции, которая свойственна для всех стран постсоветских, кроме Прибалтики, кроме государств Прибалтики. В качестве примера, вот вы говорили, как мы будем показывать, да, это. У нас, например, есть обвинение ряда журналистов против депутата парламента от Народного фронта Николая Мартыненко. Его обвиняют в том, что он серый кардинал, что он там совершал некие коррупционные действия, получал какую-то мзду с зарубежных компаний. Он проверяет все изменения. Он на прошлой неделе заявил о том, что складывает себе депутатский мандат, и он готов защищать себя в судах и докажет свою невиновность. Это по-европейски, это по-демократически. Вы можете себе представить, что депутат Государственной Думы, которого обвинили в каких-то грехах, взял и положил свой депутатский мандат.
Наверное, если ему Путин пинка не дал, то, конечно, никуда он не пойдет. Это правда. Антон, спасибо. Я хотел последний буквально круг. Это все-таки ситуация с санкциями против России в связи с агрессией в Донбассе, Минские соглашения, несоблюдаемые и так далее. Довольно противоречивая информация сейчас. Италия как-то вот повела себя с тем, чтобы снова обсуждать эти вопросы. С другой стороны, например, были переговоры в Великобритании и Польше. Там четко было сказано, что санкции эти будут продлены. Каков сейчас прогноз? Ну, Василий, как вы думаете?
Знаете, я думаю, что попытка будет, это такая первая попытка и не последняя. И, конечно, я бы не ждал очень быстрого отмены санкций, потому что они основаны на совершенно конкретных требованиях, связанных как раз с положением Донецка и Луганска. И многое будет зависеть от того, какая политика будет в этом отношении, поскольку здесь я бы не ждал большого прогресса, то и с санкциями я бы не ждал большого прогресса. Mm-hmm. А дальше, знаете, я тут сейчас перечитывал «Новое мышление» Горбачева, книгу «Перестройка и новое мышление», и там он говорит, ну вот мы с Америкой хлебом торгуем только для того, чтобы какая-то торговля была между нами. Вот я не хотелось бы очень, чтобы дело доходило до такой ситуации.
Ну да, с Украиной сейчас вот так и кончится, что может вообще никакой торговли не будет.
Ну, потом начнется новое мышление.
Да, ну это есть такая надежда. Давайте, Антон Геращенко, что вы скажете, что вы думаете о возможности снятия частичного санкций с Россией или нет?
Давайте мы начнем, какова природа этих санкций. Природа этих санкций такова, что Российская Федерация под руководством Владимира Путина впервые с 1945 года совершила акт агрессии на территории Европы и захватила чужую территорию. То есть Крым, был нарушен мировой порядок. Был захвачен Крым. Я чувствую, что наши слушатели, вы в студии понимаете, что это был непосредственно акт агрессии, оккупации, который был прикрыт фиговыми листками в виде якобы референдума, который еще неизвестно кто и как считал. Украина не смогла защитить свою территориальную целостность, но, однако, страны Европы, цивилизованные страны, они помогают Украине тем, что вводят экономические санкции против России. Понятно, что с Россией война невозможна, это ядерная держава и так далее. Но у Запада есть пример Ирана, против которого вводились экономические санкции, который пришел на то, чтобы прекратить свою ядерную программу. Здесь примерно тот же подход. И страны Запада, или они помогают Украине восстановить территориальную целостность таким образом, или они признают право сильного на захват чужой территории. Если отказаться от санкций и одобрить то, что сделала Россия, гласно или негласно, то это значит, что в следующий раз Россия, например, нападет на Прибалтику, захватит эти страны, пройдет там референдумы, и окажется, что, так сказать, эстонцы и латыши тоже вдруг очень сильно захотели в России. Поэтому я думаю, что глобального снятия санкций с Российской Федерации не будет, усиления их пока тоже не будет, а вся внешняя политика России, она направлена как раз на ослабление санкций и на внедрение раздора в своих европейских странах. Та же история с Сирией, это что было? Начало войны в Сирии, для того, чтобы с Путиным больше считались, чтобы им согласовывали свои действия страны антиигиловской коалиции. Однако итог этого всего такого, что Путину все равно доверять не будут и санкции снимать не будут. Конечно, он тратит огромные усилия и средства России на то, чтобы вести такую дипломатическую игру, но есть определенные принципы, через которые Европейский Союз, на наш взгляд, не переступит.
Понятно. Ну и Владислав Иноземцев про санкции. И, кстати, я все-таки, может, за Сирию что-нибудь спишется? Хотя, с другой стороны, конфликт с Турцией теперь.
Нет, ну, знаете, я думаю, что Европейский Союз, хорошо, это эпоха, это структура, которая действует по очень жестко определенным правилам. И, в общем-то, опять-таки, хорошо, это эпоха, значительно менее бюрократизированная бюрократическая структура. Поэтому я думаю, что санкции будет гораздо труднее отменить, чем ввести. Вот этот вчерашний слух о том, что Италия вроде там выступила как-то против, сегодня уже опровергнутый. Я думаю, что, конечно, будет много таких моментов. Я согласен с нашим коллегой в Киеве, который говорит о том, что Путин старается ослабить эти санкции. Мне кажется, что в 2016 году мы никаких изменений в этой сфере не увидим. Я не могу сказать, что санкции очень радикально влияют на нашу экономику. Это не самый важный фактор, который подрывает сегодня российское экономическое благосостояние. Но так или иначе, я думаю, что это будет надолго. Что касается Сирии, слушайте, это безусловно попытка переключения внимания россиян с одной темы на другую. Это, безусловно, попытка добиться внимания Запада, подтвердить свою способность говорить с Америкой на равных. Но, опять-таки, я не думаю, что Запад, как единое целое, способен как-то повестись на такого рода действия и каким-то серьезным путем изменить отношение к России. Я думаю, что эта военная операция, она закончится через год-полтора, в общем-то, без всяких результатов.
Спасибо. Владислав Иноземцев, Антон Геращенко и Василий Жарков были собеседниками Радио Свобода. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.